Радіо Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Толстой. Сегодня речь пойдет о прочитанном в январе 2008 года. Первым мне рассказывает об этом главный редактор серии «Литературное наследство» Института мировой литературы Российской академии наук Николай Катрилев.
На вопрос «Что читаешь?» единственный, так сказать, законный и приятный вопрос в интеллигентном обиходе людей, нечасто встречающихся. Скажу, читаю много, но, пожалуй, всерьез говорить хочется только об одной книжке, попавшей в конце года в мои руки и почти, что называется, проглоченной. Авторы ее, два молодых, или уже, наверное, среднего поколения, филолога Олег Ликманов и Михаил Свердлов, оба уже в профессорских званиях. Книжка называется «Сергей Есенин. Биография». Казалось бы, и биографии Есенина уже он на полке не помещаются. Однако это в каком-то смысле и напрасно, может быть, вышло в биографической серии. Это критическая биография. Биография, построенная на разборе и опровержении почти всех предыдущих биографий Есенина. А тогда вопрос, получается ли в конце биография. В этом некоторый просчет писателей обоих. Критическая часть вполне удалась. Некоторые страницы читаются как хороший литературоведческий детектив, как хорошая литературоведческая полемика. В целом, вероятно, реконструкция из этих обломков, щепок, разлетевшихся в споре, и из зернышек, которые предполагаются вылущенными из всяких предыдущих книжек, статей, записок, заметок, может быть, конечный образ Есенина и не вполне сложился, и не очень может в такой методике сложиться. Остается еще много сделать. Во многих случаях, например, в анализе Есенина периода «Черного человека» нужны более, думаю, резкие и ответственные суждения с вполне оправданными предположениями и о вмешательстве реальных черных сил, так сказать. Не отнюдь не троцкистских, нет, а инфернальных сил. Об этом, кажется, можно было бы и на основании тех же свидетельств мемуарных, которые приводят Ликманов и Свердлов, говорить и также на тех кусочках, которые они не цитируют, о том, что Есенин за стеклом оказывается под колпаком, то есть в другом мире. Об этом близкие ему писали, свидетельствовали. Можно было бы и гораздо острее и жестче говорить о Есенине как творце своей судьбы. Об этом авторы упоминают. Много мук приносят изломанные и лживые жесты из того же «Черного человека». Но сама по себе постановка собственной биографии и своего образа в глазах людей, не только поэтического, она Есенину была понятна, но достаточно еще раз процитировать другое, что «я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах». Знание, что его поведение показное, что он изломан. Вот этот аспект, собственно говоря, и, вероятно, самый главный, в общем, справедливым представлении о Есенине. Во всяком случае, эта книга необыкновенно интересная и очень своевременна. Сейчас, когда все затоплено постоянными выдуманными биографиями о том, что актер такой-то неудачно сблевал, а актриса такая-то неудачно разделась, когда весь этот кукольный мир вокруг, вдруг выясняется, что он уже третичный. Это пародия на самих себя. На самом деле технология скандала от красного жилета на премьере «Эрнани» и до страшной судьбы Есенина или Маяковского, они уже проиграны и должны были бы людей чему-то научить. А нас все из интернета, и из глянцевых журналов, и из телевизора обставляют все теми же заведомо вымышленными баснями. Поэтому тут по отношению к важнейшей фигуре предания мифа, так сказать, социокультурного и национального XX века вдруг такое острое критическое движение, оно драгоценно.
Николай Катрилев о новой биографии Есенина. Кстати, одного из ее авторов, Олега Ликманова, вы сможете услышать во второй половине этого радиочаса. Он сегодня гость программы «Документы прошлого». А сейчас о другой книжной новинке 2007 года. О голландском бестселлере, мемуарах известного нидерландского журналиста Йориса Лаундайка «Прямо как люди». Из Амстердама моя коллега Софья Корниенко.
На родине в Голландии Йорис Лаундайк уже несколько лет как превратился в икону справедливости в публицистике, символ противостояния журналистской поверхностности. Он ведет на телевидении размеренные трехчасовые беседы с гостями в студии. Кстати, в этом месяце таким гостем был Гарри Каспаров. Но сам интервью не дает, так как не любит, чтобы из разговора вырезали контекст. Тем сложнее коротко рассказать о его бестселлере, который с момента своего выхода в свет полтора года назад переиздавался уже 9 раз. Книга «Headgeinet Mansion» «Прямо как люди» – воспоминания Лауэндайка о работе корреспондентом на Ближнем Востоке с 1998 по 2003 годы. Арабист Лауэндайк пишет не о том, как демократизировать арабский мир, не о том, толерантен ли ислам на самом деле, и не о том, на чьей стороне правда в палестинско-израильском конфликте. Его книга о том, почему на все эти ближневосточные вопросы нет ответа, и почему объективное освещение событий на Ближнем Востоке невозможно. Когда из мира науки Лауэндайк попал в настоящий арабский мир, его поразило, насколько этот мир отличается от принятых в западных СМИ клише, и насколько мало возможностей в этом мире у корреспондента. В отчаянных попытках вырваться из матрицы информагентств, чьи сообщения он с равным успехом мог бы компоновать и не выезжая из Голландии, Лауэндайк напарывается на все те же театральные декорации. Обрадовавшись разрешению на интервью с лидером ливанской Хезболлах Хасаном Насралой, пройдя все уровни проверки, он получает инструкции, как найти Насралу в Бейруте. Направо под транспарантом «Америка – абсолютное зло», прямо над магазином женского белья. Насрала твердит заученные ответы, которые Лауэндайк впоследствии находит в десятках других, изданных ранее, статей в газетах по всему миру. При этом постановочные интервью с раскрученными людьми котируются редакторами гораздо выше, чем, например, такая история, произошедшая с Лауэндайком в бейрутской бане после трудового дня. В парной автор разговорился с невероятных размеров бородатым человеком. Тот оказался тоже из Хизбаллах, ответственным за сирот жертв израильских бомбежек. «Я встречался на днях с вашим лидером», — похвастался Лауэндайк. Бородатого это не заинтересовало. «Слушай, так ты из Хуланда?» — воскликнул он. «Наконец-то нашелся человек, которого я могу спросить, почему страна, где так много хороших футболистов, ни разу не стала чемпионом мира?» «Прямо как люди» развенчивает западный миф, что арабский мир — это 260 миллионов одинаковых арабов от Рабата до Багдада. Современный литературный арабский, используемый в арабских СМИ, искусственный язык, в повседневной жизни на нем не говорят. Различия между арабскими диалектами столь сильны, что марокканец не поймет даже простую фразу «я хочу купить хлеба», сказанную египтянином. Может быть, если бы мы знали, что экзотическая вязь на плакате означает «Ариэль, две упаковки по цене одной», что на арабском телевидении есть свое шоу «Большой брат», если бы вместо устрашающих Хамас и Аль-Каида читали бы «Самоотверженность» и «Основа», а вместо «Аль-Хаят» и «Аль-Джазира» — «Жизнь» и «Остров», арабы не сливались бы в ощетинившуюся массу ни в глазах богов с BBC, с их свитой носильщиков и переводчиков, ни в глазах их читателей, спрашивает Лауэндайк. В глазах арабов он не видит ненависти, а только подавленную панику, сам при этом испытывая растерянность перед таким феноменом, как диктатура. В условиях диктатуры правозащитники, которых западные журналисты за глаза называют «душки доноров», «donor darlings», пляшут под дудку этих самых западных журналистов, проверить репрезентативность опросов прохожих нельзя, потому что независимой статистики нет, а на местные СМИ можно ориентироваться только если тоже хочешь исписать 24 страницы об ангеле в лице президента. То есть в условиях диктатуры работа корреспондента невозможна. Диктатура и демократия — это не просто две разных марки автомашин. Если демократия — это автомобиль, то диктатура — корова или лошадь, говорит Лауэндайк. А западные журналисты приезжают с автомобильным ключом. И даже слово «диктатура» применяют только, когда по каким-то соображениям решили путем военного вмешательства свергнуть диктатора. В остальных случаях применяется слово «президент», а не «главарь банды», «парламент», а не «машина для аплодисментов». Белые пятна в понимании арабского мира оказались особенно ощутимы, когда после 11 сентября Аль-Каиде, в отличие от палестинских или алжирских террористов, западные СМИ сочли кощунственным предоставлять слово. В результате так и не состоялась дискуссия о поддержке Западом режимов в Египте, Саудовской Аравии, Иордании, Тунисе и Алжире. «Скучно, скукота зеленая, каждый день те же слоганы, все мы стали циниками, а в университете можно просто купить диплом», рассказывает автору молодой сириец Валид, не для печати. После того, как один раз Валид дал интервью «Лос-Анджелес Таймс», его несколько раз вызывали на допросы в органы безопасности. «Расскажи хоть что-нибудь повеселее, Валид». «Пожалуйста, мой сосед обнес свой дом высокой стеной. Все соседи разозлились, вызвали полицию. Полиция приехала и ничего сделать не может. Сосед на новом заборе написал большими буквами: „Да, да, президент Асад навсегда“. А еще есть на арабском такая поговорка: „Хамиха харамиха“. Кто охраняет, тот и обворовывает». «Если все-таки необходимо представить арабский мир в одной мизансцене, — пишет Лауэндайк, — то это типичный судебный процесс, где против любой независимой оппозиции в угоду западным СМИ употребляется один аргумент — террористы».
О мемуарах известного нидерландского журналиста Йориса Лауэндайка «Прямо как люди» из Амстердама рассказывала Софья Корниенко. В заключение о пяти важных московских книжных новинках. Слово председателю правления Международного мемориала, историку Арсению Рогинскому.
Мне кажется, что один из самых значительных и содержательно важных издательских проектов последних лет – это задуманная и уже начавшаяся серия «История сталинизма». «История сталинизма» — это серия научных монографий. Дело в том, что за последние 15 лет вышло примерно 150 томов первоклассных документов по истории сталинской эпохи, по истории Советского Союза. Опубликованы десятки тысяч первоклассных документов. Но оказалось, что они не подстегнули волну интерпретаций. Работ интерпретационных, серьезных, осмыслительных работ по проблемам сталинизма нету, нет серьезных дискуссий, нет представленного обществу веера позиций по самым разным вопросам, так чтобы люди могли выбирать, к чему присоединиться, находить свое место. Нет ответов на главные вопросы, в чем сущность сталинизма, место террора в сталинизме, на чем держалась экономическая система сталинизма. Вопрос Сталин и Ленин – это одно и то же, это другое, противоположное, а человек в эпоху сталинизма, сталинизм и право, национальные проблемы. На все эти вопросы нет ответов. И И вот на этом безответии возникают и плодятся исторические мифы, все эти глянцевые восхваления Сталина, все эти квазигосударственные интерпретации, лживые и ничтожные, которые появляются нынче в учебниках, о которых недавно все говорили. Как найти выход из этого положения? И вот придумалось. Ведь за эти же годы наши ученые отечества написали всего несколько монографий. Но на Западе вышло их примерно 150. И вот придумалось издать серию монографий, перевести все основные западные монографии по сталинизму, основанные уже на новых материалах, издать лучшие книжки, которые появились в России. И вот эту идею реализует, во-первых, издательство «Распен», главная инициатива здесь принадлежит Андрею Сорокину, директору издательства, и взялся помогать финансово сразу же и очень активно фонд первого президента России, фонд Ельцина. Я раньше даже не очень знал, чем он занимается, теперь вижу, что, видите, поддержали такое дело. А поддерживают эту идею и Государственный архив Российской Федерации, и, конечно, Мемориал, Институт научной и общественной информации Академии наук. В редколлегию входят представители этих институций и уполномоченный по правам человека Лукин, который считает это живым делом не только потому, что он историк, но и потому, что это связано непосредственно с сегодняшними правами человека. Вышло 5 книг пока что. Из них 2 иностранных. Это немецкая монография Йорга Буберовского «Красный террор». Она, в принципе, о сущности террора, о сущности насилия, размышления и анализ того, в какой степени насилие органично присуще было сталинской системе. Довольно интересные размышления. Например, сталинское насилие основывалось на потребности в однозначности и преодолении неопределенности. Интересные культурологические размышления, которых многих намного натолкнут. Вышла еще одна иностранная книга, посвященная истории евреев в Советском Союзе. Это книга Арно Люстигера, такой известный еврейский общественный деятель, сам бывший узник фашистских концлагерей. Вот эта книжка «Сталин и евреи». Но мне показалось, что наиболее интересны 3 как раз монографии, подготовленные уже русскими авторами. Во-первых, это книга Татьяны Волокитиной, Галины Мурашко и Альбины Носковой «Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-х-50-х годов 20 века». Огромная, толстая монография о том, как вот ту модель, при помощи которой власть приручила российскую церковь, модель расколов, провокаций, одновременно заманиваний, поглаживаний и так далее, вот эту модель полной подконтрольности церкви-государству, которая была апробирована на территории Советского Союза, как власть пыталась распространить на территорию Восточной Европы после войны. Я, надо сказать, никогда ничего подобного на русском языке не читал. И опять-таки, это не сборник документов. Это, в общем, уже серьезная попытка интерпретации. Необычайно интересно вышла книга Никиты Петрова и Марка Янсена «Сталинский питомец Николай Ежов». Эта книга в основном посвящена большому террору. В этой книге очень много очень ценных фактов. И она, конечно, привлекает внимание. Но особенно впечатлила меня книга, ну, вот одной из моих любимых историков современных российских, Елены Зубковой, «Прибалтика и Кремль, 1940-1953». Тема горячая. Тема, о которой с полушепотом, значит, говорят в России, в полный голос. И не могу сказать, чтобы так уж сверхобъективно говорили в Латвии, Литве и Эстонии. И, как пишет сама Зубкова, эта книга не об истории советизации Прибалтики, она об истории принятия решений по советизации, об истории политики Кремля по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Это история Прибалтики, но из московской перспективы. В центре находятся механизмы принятия решений, бюрократическая рутина, поиск каналов и инструментов управления регионом. Отдельная глава впервые о сопротивлении, вот о партизанском сопротивлении советской власти на территории Эстонии. Это впервые такая аккуратная и очень, опять-таки, концептуальная, как все в этой книге, исследование на данную тему. Так вот, вышло только 5 книг, а план-то великий, и фонд Ельцина вроде как согласен поддерживать не менее чем 100 книг. В течение этого года мы намерены издать, я говорю «мы», потому что я также вхожу в редколлегию, намерены издать еще не менее 20-25 книг, и это не только выдающиеся зарубежные исследования, они не всегда выдающиеся. Они на самом деле просто есть культура интерпретаций. Понимаете, что принципиально важно? Там есть эта культура интерпретации, не боязнь интерпретации, не боязнь смелых рассуждений. Эти западные работы очень важны. И будут изданы и они, и, конечно, лучшие работы, которые появляются и будут появляться в России. Так, например, там будет специально замечательная книга одного пензенского исследователя о голоде. Вот сейчас уже на подходе о голоде начала 30-х годов. Она прямо упадает, понимаете, таким зернышком в центр этой дискуссии о Голодоморе. Готовится книга пермского историка Олега Лейбовича. Такая мини-история «Поздний сталинизм в провинции». Знаете, вот все то же самое, но примерно на районном уровне. Планы громадные, планы грандиозные. Кроме того, мы думаем в конце года провести специальную конференцию «История сталинизма», первую такую на нашей территории. До этого такие конференции были только на Западе происходили. Куда пригласить виднейших историков Запада, лучших наших историков из регионов, ну и, конечно, москвичей, петербуржцев. Надеемся, что проведем ее в начале декабря. Вся эта серия будет, она выходит тиражом 3000 экземпляров, из которых 1000 фонд Ельцина оплачивает бесплатное распространение по библиотекам. Это значит, наши студенты, наши аспиранты, наши преподаватели получат в руки бесценную возможность выбирать. Мне кажется, что серия имеет не только академическое, а и глубокое общественное значение. В ситуации, знаете, когда половина населения выражает симпатии, судя по соцопросам, Сталину, когда четверть населения готовы были, там полгода назад опросы были, голосовать за него как за президента и так далее, и так далее. Я думаю, что дело не в разоблачении Сталина, конечно же, а дело в усложнении подхода к прошлому, в попытке его серьезно осмыслить, в попытке инициировать большую не только научную, но и общественную дискуссию. Вот смысл этого издания, вот смысл той конференции, которая у нас, надеюсь, произойдет в декабре.
Рассказывал председатель правления Международного мемориала историк Арсений Райгинский. Прочитанное в январе. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер передачи Лина Ширяева и автор и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники. Милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».